дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. То, чему мы можем учиться свободно и с пользой для души, без опасения потеряться в дебри гордыни и страстей, это искренняя и чистая любовь к Богу. Всякое иное приобретение знаний есть лишь порча ума и сердца. Страшно затеряться в юности среди лжебогов и идолов мирской жизни, которым поклоняется мир, и не заметить кроткого и любвеобильного Христа. Прекрасное занятие для человека — свидетельствовать о милосердии Божьем, оберегающем его от недобрых путей, но самое лучшее — отдать всего себя его милосердию и постигать, насколько это возможно, беспредельность божественной любви. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 17 по Пятидесятнице, по воздвижении и по празднику великого 12-го праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня. Обретением креста положено начало празднику воздвижения. События обретения при живом участии и при личном присутствии царицы Елены, Иерусалимского патриарха и многочисленного собрания христиан, сопровождавшиеся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных, было началом праздника. Цариця, патріарх і прочі, увидів животворящий крест з радістю і благоговінням, поклонялись йому і цілували. Но многочисленное по случаю обретения креста сечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобызать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли. И многие горели желанием, по крайней мере, видеть его. Чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих, патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением называли «Господи, помилуй». А таким образом день обретения креста сделался началом ежегодного праздника. Воздвижение креста и тех молений, поклонений ему и лобзаний, кои доселе сохраняются в православной церкви в день воздвижения креста. Со временем обретение креста стали устроить храмы в честь его. Такие храмы основаны были царицей Еленой в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме. По устроению первого в память страданий, смерти, воскресения обретения креста и по освящению этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября или 27 по нынешнему новому стилю. Со времени обретения креста у отцев церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амбросия Медиоланского, Иоанна Златоуста и других, мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Иисус Христос истинно распят был за грехи наши, если вознамеришься отвергать это, обличит тебя видимое нами место. Это блаженная Голгофа, на которой собрались мы теперь ради распятого на ней. Да и вся вселенная имеет уже части древа крестного». Должно заметить, что до обретения креста, когда на Голгофе стоял языческий храм, христиане при всем своем усердии не могли собираться на ней для богослужения, и, следовательно, со временем обретения креста начались богослужебные собрания на Голгофе и празднование кресту. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазна мира в пустыню и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VI веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения в 14 день сентября. В VII веке святой Андрей Критский в слове «на воздвижение креста» говорил: «Крест воздвигается, и все верные стекаются». Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество. Воздвигается крест не потому только, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест, быв обретен, обличил безумие иудеев. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло как злато.
Thank you.
VII веке с древним праздником воздвижения церковь соединила воспоминания другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господень. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии по воцарении греческого императора Факи 602-610 года. Хазрой, второй царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Ираклий I 610-629 года низложил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян, сожгли Иерусалимский храм в воскресенье, похитили все, что было во храме драгоценного, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен, а святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко своей славе. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяла сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Серой или Сераес, сын и преемник Хасроя на персидском престоле силы римского оружия, принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием, в конце 628 года возвратил пленных и Святой Крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, неспосланную христианам возвращение святыни, царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения. Но у врат на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес животворящий крест во храм, на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. Во храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха, и народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста Господня от персов соединены в один праздник воздвижения, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к Дона-10 и соединен с постом как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, в VIII Косьма Маюмский, Феофан Константинопольский, исповедник святой Иоанн Дамаскин, в IX Иосиф Студит, Лев Император Мудрый и другие предали церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет честный крест. всемирные возвышения Животворящего Креста и Зривли есть великий памятник возвышения Церкви Христовой из-под ига слишком трехвековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством. День победы и возвышения над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, кои также суть враги Христа, для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «И же хочет по мне идти, — говорит Спаситель, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет, и же погубит душу свою мне ради, и Евангелие той спасет ее». По примеру апостола Павла, нам должно хвалиться только о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божия сила и Божия премудрость. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдания и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь, выражая крестное состояние внешнего лишения со внутренним исполнением, украшает древо крестное в одни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. Небезызвестно и очень поучительно и знаменательно последующая судьба креста Христова. О последующей судьбе креста Христова заметим, что он находился в Иерусалиме во время крестовых походов от 1099 до 1245 году. При осаде Иерусалима крестоносцами в 1099 году христиане, бывшие в городе, скрывали крест от глаз мусульман. По взятии Иерусалима христианами 11 июля 1099 года вид креста возбудил живейший восторг в крестоносцах. Крест восхитил их так, как будто бы они увидели самого распятого на кресте. С торжеством носили крест по улицам города и опять поставили во храме Воскресения Христова. При нашествии эмира Авдала с многочисленной силой в 1099 году, чтобы исторгнуть Иерусалим из рук христиан, патриарх вышел к воинству с животворящим крестом. Накануне битвы 14 августа древо креста носимо было по рядам воинов, как залог благословения и победы. Битва произошла на поле Аскалунском, и мусульмане были совершенно разбиты. Бадуин I, царь Иерусалимский, 1100-1118 года, поручил 10 рыцарям хранение честного креста. Неудачи в войне Бадуин приписывал отсутствию креста. При Бадуине, который жил и умер посреди лагерей в продолжении 18 лет, его царствование жители Иерусалима почти никогда не видели во храме Животворящего Креста, потому что он постоянно находился среди воинов, и один вид его часто доставлял победу. При Бадуине II, царе Иерусалимском 1118-1131 года, пред битвой на Аскалонских равнинах с войсками египетскими, патриарх Святого Града нес впереди войско древа Животворящего Креста, и мусульмане были разбиты. При Бадуине III, царе Иерусалимском 1131-1142 года, в стране Траханицкой, ввиду бострой рыцари, воины и народ, обступя епископа Назарецкого, нёсшего животворящий крест, со слезами заклинали его прекратить своими молитвами невыносимые бедствия от тучи стрел неприятельских, от огня и дыма среди горящего терния на поле, и через которые проходили крестоносцы. Епископ воздвиг крест, моля о помиловании, и в то же время ветер переменил направление. Во время третьего крестового похода 1171-1188 года пред борьбой против Саладина животворящий крест показан был христианам как единственное средство спасения и поставлен среди собрания защитников Иерусалимского царства. И 1187 года, 2 июля, при битве Тивериадской, животворящий крест, поставленный на возвышении, одушевлял благочестивых воинов. Сам неприятель Саладин говорил, что христианские воины около креста сражались с отличным мужеством, потому что видели в кресте твердивший для себя оплот и несокрушимый щит. Рыцари храма или святого Иоанна сражались до вечера вокруг креста, который носим был Птолемаидским епископом. Когда он убит был, епископ Лидский принял крест и хотел было бежать, но был задержан и взят в плен сарацинами, то есть арабами, мусульманами. Крик отчаяния раздался между христианами, когда они увидели знамение своего спасения в руках зловерных. Воины кидали оружие и не думали уже о побеге, бросались на мечи врагов после сражения. Поле сражения представляло зрелище отчаяния. Христиане, не могшие сохранить крест Иисуса Христа, уже не боялись потерять свободу и жизнь. Крест отнесен был в Багдад. При осаде Птолемаиды 1188-1192 года эмиры, доведенные крестоносцами до невозможности защищаться, обещали французскому королю Филиппу, если он даст им свободу и жизнь, возвратить христианам животворящий крест. Но Саладин под разными предлогами не исполнял условия. Саладин взирал на крест как на предмет соблазна, как на поругание божества. Он никак не соглашался уступить крест ни грузинскому царю, ни константинопольскому императору, которые предлагали за святыню значительные суммы денег. «Все выгоды мира, — говорил Саладин, — не могли бы его принудить возвратить христианам этот постыдный памятник их идолослужения». Древо креста более 30 лет находилось в плену у Саладина и его преемников. В 1221 году, 8 сентября, при сдаче Дамьетты христиане возвратили животворящий крест Иисуса Христа по договору. Во время седьмого крестового похода 1242-1245 года пред битвой с хивинцами при Газе древо честного креста по обычаю предшествовало христианскому воинству. Кроме этих немногих сведений о древе животворящего креста Христова мы не имеем, и, упоминая об нем, нельзя представлять его во всей его полноте, в какой он был при распятии на нем Спасителя. Предание сообщает нам о многих частях креста Христова издревле, отдаленных от него и разнесенных по всем странам мира для освящения его. Древнейшая из частей креста Христова была Без сомнения, в Константинополе, присланной сюда, по словам Созамена, в 326 году царицу Елену, которая, обретшая крест, препроводила часть его сыну своему Константину благословение царства его. В том же веке Павлин Наланский послал часть креста северу. Святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко кресту, писал в IV веке: «Многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее». В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апомее и Сергополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодорою его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию в Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготскому. В VII веке по хронике Сигиберта в 688, а Кингарда в 696 году папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, которая хранилась в Риме в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году 28 июля принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия. По этому случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века дож Венеции Генри Дандоло содействовал перенесению в этот город части креста Господня, оправленной в золото, которую по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы животрящего креста, а иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть животрящего креста издревле хранилась также в Москве в Успенском соборе. Часть креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и Санкт-Петербурге с 1799 года. Таким образом, крест Христов по частям своим, как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, которая древле хранилась в Иерусалиме, во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков, в особенном ковчеге. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о последующей судьбе креста Христова. Ну а мы в нынешний воскресный день чествуем отдание этого великого дунадесятого праздника всемирного воздвижения честного и животворящего креста Господня. Вы сердитесь на тех, которые неодобрительно смотрят на преподавание в школах закона Божия, и вы правы. Ваш гнев – гнев праведника, такой гнев угоден Богу. Но не стоит только гневаться или только настаивать. Необходимо еще и молиться за тех, кто по неразумию восстает против преподавания закона Божия в школах, чтобы Господь открыл им глаза, и они увидели, что рубят сук, на котором сидят. Так как все воспитание молодого поколения зиждется на непоколебимой скале христианского учения. Так было у нас на протяжении нашей тысячелетней православной истории. Так должно быть и сегодня, и завтра, и во веки веков. Такое воспитание не посрамило нас в прошлом, не посрамит и в будущем. Оно дало нам исключительных людей, ставших украшением нашей истории, так же, как звезды украшают небосвод. Таких людей, звезд на небосводе нашей истории, множество. А что еще может быть целью воспитания, если не люди, настоящие люди? Педагогическая наука и у нас, и во всех христианских странах должна совпадать с Христовой наукой. Если воспитание отпадет от Христовой науки, пострадает не она, пострадает воспитание, будут потеряны люди. Если христианская основа воспитания в школах будет разрушена, школа станет представлять опасность и для людей, и для народов. Ибо образованный, но невоспитанный человек куда опаснее для себя и для других, чем человек воспитанный, но не образованный. Трещина в вере неизбежно влечет за собой трещину в характере человека. Об этом свидетельствует как священная, так и общая история крещенных народов. Какой бы из царей Израиля не отступал от Бога, он отступал и от нравственности. Ибо подобно тому, как река связана со своим источником, а свет солнцем, также и нравственность связана с верой. «Я есть путь», — сказал Христос, и еще сказал: «Я вода живая, и я свет миру». Куда мы направим своих детей с этого пути, если не в пропасть? Чем мы напоим их живые души без этой воды живой, если не болотной мутью, которую пьет скот? Чем осветим мы их без этого света, если не призрачными бликами? Но, говорят, закон Божий не для нашего времени. Не знаю, вижу только, что и в наше время отличаются лишь те люди, которые держатся веры и закона Божьего. И не знаю, какое учение могло бы заменить учение Христа в деле воспитания молодежи. Ведь не существует никакой другой науки о человеке, о смысле человеческой жизни, о нравственности вне православного учения. Таким образом, никто не может положить иного фундамента ни в наше время, ни спустя тысячи лет после нас, кроме того живого фундамента, который сам себя им соделал и сказал: «Без меня не можете творить ничего же». Мир вам и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. До чего же дошли нынешние дети? Не могут вытерпеть ни единого слова, а уж где там вытерпеть бирюзовой каши? Говорит, в одной из бесед старец Паисий Святогорец, дети непочтительные, очень эгоистичны и неврастеничны. Они злоупотребляют свободой. Ребенок заявляет своим родителям: «Я отведу вас в полицию». Не так давно один 15-летний подросток накуролесил так сильно, что отец дал ему оплеуху. Тогда сыночек пошел в полицию, подал иск на собственного отца, и того отдали под суд. Во время суда отец сказал: «Вы творите надо мной неправедный суд. Ведь если бы я не дал своему сыну той пощечины, то он угодил бы в тюрьму. А больно за него было бы не вам, а мне». После этих слов он схватил юного истца, залепил ему две оплеухи и сказал: «Вот за эти оплеухи меня и судите, а не за то. Сейчас сажайте меня в тюрьму, потому что я ударил его ни с того, ни с сего». Я хочу сказать, до чего докатились дети. Таков их нынешний менталитет. В прежнее время родители ругали нас, могли дать нам ремня, но злого помысла у нас не было. Даже ремень мы принимали как ласку, не противореча, не углубляясь в то, сильно ли мы провинились или не очень. Мы верили, что ремень тоже шел нам на пользу. Мы знали, что родители любили нас и иногда ласкали, иногда целовали, иногда давали нам по затылку, потому что и родительская оплеуха, и родительская ласка, и родительский поцелуй — все это, как бы получше выразиться, все это от любви. Когда родители бьют своих детей, страдает их собственное родительское сердце, а когда дети принимают от родителей побои, то у них болит только щека. Стала быть, сердечная боль сильнее, чем боль от пощечины. Что не делая мать своим детям, ругая она их, бей, ласкай, все это она делает от любви. Все это исходит от одного и того же любящего материнского сердца. Однако, когда дети, не понимая этого, разговаривают с бесстыдством, противоречат или артачатся, они изгоняют из себя божественную благодать. А после этого уже закономерным будет принятие ими соответствующего бесовского воздействия. Геронда. Но разве не бывает и горе родителей? Да, бывают. Однако детям, имеющим таких родителей, помогает сам Бог. Бог не несправедлив. И на грушах-дичках бывает полным-полно плодов. На фоне у дороги, ведущей к моей каливе, растет одна дикая лыча. Так на ней даже листьев не видно от множества плодов. Ветки ломаются под их тяжестью, а окультуренные деревья, несмотря на то, что их опрыскивают, часто не дают плодов вовсе. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Чтобы жизнь государственная сильно и правильно развивалась, процветала образованность и приносила плод общественного благоденствия, для этого надо, чтобы жизнь семейная была крепка, благословенной любовью супружеской, священной властью родительской, детской почтительностью, и чтобы вследствие того из чистых стихий жизни семейной, естественно, возникали столь же чистые начала жизни государственной, чтобы с почтением к родителю родилось и росло благоговение государю, чтобы любовь ребенка к матери была преддверием любви к Отечеству. Желающие иметь достойных детей благоразумно поступят, если предварительно самих себя сделают достойными родителями. Небо приходит в движение, чтобы сберечь на земле жизнь или непорочность младенца. А нет ли между людьми таких, которые без сострадания слышат вопль младенца у нищеты на коленях? Которые смотрят на возрастание собственных детей не с большим вниманием, чем на траву, растущую в поле. премудрая и спасительная та родительская любовь, которая, стесняя саму себя, несколько удерживает ласку к детям, несколько скупится на утешение им, чтобы сберечь это в поощрении и в награду их послушанию или успехам в полезном учении. Худой гражданин царства земного и для небесного царства негоден. Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургийные Евангелия недели 17 по Пятидесятнице, по Воздвижне. И предлагаем вам особенные Евангелия, не рядовые воскресные, но недели по Воздвижне Евангелиста Марка. Глава 8, стихи с 34 по 38, и глава 9, стих 1, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38, и глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа.
Приглашение Отца Небесного Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя ко всем. Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и последует ми. Крест исправления жизни. Едва ли кто из нас не захотел бы идти за Иисусом Христом, зная, что Его бесценной кровью искуплено все человечество, зная, что им снято проклятие с каждого человека. Какой безумец откажется идти за Иисусом Христом, зная, что Он ведет нас в Царствие Небесное, когда знаем мы, что из уст Его мы слышим уроки наставления, делающие нас счастливыми в этом, в этой временной и в будущей вечной жизни. Очевидно, все мы готовы идти вслед Господу. Так некогда говорил Иисусу Христу и апостол Петр, который, однако же, через несколько часов после исповеди самым явным образом отрекся от Господа и Учителя. Итак, еще раз, готовы ли мы идти за Христом? Он требует не безрассудную толпу, идущую без смысла и воли, куда ветер носит. Он предлагает условия. «Есть ко мне, идите все, готовые отвергнуться себя и взять свой крест». Вот условия «отвергнуться себя». Значит, должны оставить дорогу, по которой идут все себелюбивые, все пристрастившиеся к каким-либо привычкам, без повторений которых, без потворства которым, кажется нам, жизнь и не в жизнь. И кроме этого еще нужно взять свой крест. О, сколько людей еще должны покинуть надежду идти со Спасителем! Это условие действительно способно встревожить и испугать даже не легкомысленных людей, ибо что такое заключается в кресте? Подумайте, это поношение, осуждение, бесславие, горе, скорби, сиротство, клеветы, болезни, бедствия, напасти. Таков крест. Но вслушаемся до конца. Быть может, обдумавшись, мы оставим все и пойдем за нашим Господом. Крестоношение очень трудно, но спасительно. На эту-то сторону мы и должны обратить все свое внимание, так как самый глупый человек способен жаловаться, бесплодно изнывать, роптать и гневаться на тяжкую свою долю. Благодеяния же, исходящих из крестоношения, многие совсем не признают, а между тем они не оценены. Самое же главное из благодеяний — это исправление жизни и возвышение добродетелей. Люди опытные говорят, что исправить жизнь гораздо труднее, нежели изменить цвет вещества. Сколько раз многие из нас дают себе обещание замечать за собой ошибки, удерживать свой гнев на нрав, быть осторожным в слове, чтобы оно не было оскорбительно, осторожным в делах, чтобы они не были вредны, хранить честь ближнего, ценить его достоинство. И однако же все это забывается при первых жизненных столкновениях. Указателем жизни является, конечно, самолюбие. Всякому дело до себя, о достоинстве, о чести, братской любви у нас менее всего забот. Какими доводами и убеждениями воспитать в себе умаление себялюбия? Лучшим доводом служит история животворящего креста, на котором Спаситель умер за грешную свою тварь, оскорбившую его и бывшую во вражде с ним, своим благодетелем. В кресте живое и наглядное изображение самоотвержения. Умер он, и с самого креста всех нас питает своей плотью и кровью. Питают нас в первые дни младенчества и матери своей плотью, но для того, чтобы так питать нас, они не подвергаются смерти. Напротив, это питание еще избавляет их самих от болезни. Но Господь, чтобы напитать нас Своею кровью и плотью, умирает и проливает кровь Свою на кресте, чтобы исправить нашу жизнь, убить в нас дух самолюбия и страсти. Крестоношению всегда сопутствует скорби. Но многие люди до того нравственно грубы, что только одни страдания и утраты отверзают как бы насильно дверь их сердец и направляют сердца к чувствам умиленной молитвы. Когда буря устрашает потопить корабль, то все сливается в едином молитвенном чувстве. В дни, когда нас клеймит людская зависть и ненависть клеветой и злобой, мы тогда невольно проверяем образ своей жизни и располагаемся к раскаянию пред собой и Богом в вольных и невольных поступках, так или иначе давших дорогу к ненависти и злобе. Или еще, кому неизвестно, что когда находились мы в несчастье, тогда для нас ценно и дорого каждое слово утешения, важен тогда для нас самый простой дружеский совет, бывает ощутительно для нас, как дар небесный малейшее благодеяние. О, тогда обремененные горями, заботами, обессиленные скорбью, понимаем мы значение заповеди Христовой о том, что все наши ближние, братья и сестры, друзья и благодетели. Таким образом, крест скорби и несчастье дает нам знать себя и других, а, следовательно, временное несчастье человеку приготовляет счастье вечное. Таким образом, крест Христов для каждого из нас есть средство исправления нашей жизни. И потому на призыв Господа «Берите свой крест и идите за мной» дадим сердечный ответ. Мы пойдем за Тобой, Господи, и зла не устрашимся. Мы и под крестом будем сердцем и устами воспевать вместе со своей Матерью, нашей Церковью, умилительнейшую песнь «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Аминь. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти дни и до следующей нашей ближайшей встречи. Аминь.